Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Ксения Борисовна Позднякова, преподаватель Уральского федерального университета. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Давненько мы с вами не говорили, а тема-то у нас очень хорошая и очень нужная, я считаю, для всех – великий, могучий русский язык. Какой он должен быть у нас? Наш язык, великий, могучий русский язык. Вот давайте мы сегодня продолжим говорить на эту тему, но конкретизируйте ее, пожалуйста. О чем бы вы хотели сегодня рассказать?
Хотелось бы начать даже, может быть, цикл такой своеобразный, который был бы посвящен таким загадкам, тайнам языка, связанным с мышлением. Mm-hmm. Ведь мышление, сам процесс мышления совершенно особое место, что ли, занимает, поскольку мышление, как высший психический процесс познания действительности, свойственно только человеку. Не случайно человек – это homo sapiens, существо разумное, и только человек – это мыслящее существо. И вот хотелось бы начать такой своеобразный цикл, в котором мы поговорили бы о взаимодействии языка и мышления, то есть как наша мысль получает вот это вот вербальное выражение, как, собственно, то, что мы думаем...
Как это происходит, да? Вот как
да, бы, да, воплощается в слове. Да. И почему у одних и мысли слова прекрасны, а у других не получается облечь, может быть, даже и хорошую, интересную, глубокую мысль в соответствующую словесную оболочку.
Да, потому что мы ведь понимаем не то, что у человека в голове происходит, а именно вот сказанное слово, да? То, что
да,
произнесено человеком. Поэтому очень важно, конечно, вот эту вот форму, так сказать, уметь выразить, да, как-то мышление
да.
наше отразить вот через,
да.
через язык наш.
Ну вот как, знаете, иногда говорят... ты меня не понимаешь,
да.
или ты меня не слышишь. Угу. То есть, видимо, та мысль, которую я облекаю в словесную форму...
Она не доходит до человека.
Да, она да? не доходит. Или она получила не ту форму выражения, и мой собеседник так и не понял, о чем шла речь.
Угу.
И вот не случайно, мне очень нравится это выражение, в древности говорили, когда двое говорят одно и то же, это не одно и то же. Потому что та мысль, которая нашла словесное выражение, она может быть совершенно иной.
А еще, знаете, мне припоминается, что слово сказанное есть ложь.
Да, вот это очень ведь интересная, глубокая
Правда?
Мысль, да.
Угу, тоже, потому что человек хотел бы сказать, вроде бы, вот он хотел сказать, он мыслит, он правильно, он думает об этом, но когда он облекает это в словесную такую вот оболочку, то тоже как бы вот получается ложь вообще.
Ну вот это очень интересная, глубокая мысль. Мне кажется, тут можно на только вот
на этом
пытаясь да, объяснить, что стоит за вот
да,
этим
да,
выражением.
Да, да. Вот это интересно.
Вот тоже. Это очень интересно. И само соотношение языка и мышления, оно носит в науке дискуссионный характер, потому что ведь нельзя с точностью сказать, да, вот как я мыслю, так я и выражаю.
Нет, конечно.
Это на уровне, ну, гипотезы, если хотите. То есть доказать это очень сложно. Единственное, высказывается предположение, что, безусловно, человек, когда говорит, он отражает то, что он думает, во всяком случае пытается. Народ, если мы говорим о народах, об особенностях национальных, конечно же, выражает в языке свои национальные особенности. И не случайно есть такое понятие, что вот как мы, на каком языке, вернее, как мы мыслим, во многом определяется тем языком, на котором мы говорим. Вот какая идея. И вот начать наш разговор мне хотелось бы с такого небольшого исторического экскурса.
Хорошо.
Чтобы было Вообще-то понятно.
Вообще эту тему начать.
Да-да-да. Чтобы было понятно, что интерес к проблеме вот, взаимодействия языка и мышления, он возник не вчера и даже не 100 лет назад. Ведь не случайно во многих языках мира слово «мысль» и слово, собственно, слово, угу. да, как вот речь, угу. Это обозначается одной лексемой. Вот, допустим, mm-hmm. в латинском языке verbum – это глагол, и очень часто может быть в значении мысль. Logos точно так же – это и мысль, в смысле разум, и, собственно, mm-hmm. слово.
Мысль, идея какая-то.
Да-да-да-да-да. То есть вот эта вещь, которая волновала умы людей – буквально с рождения человечества.
Да, потому что и ведь в Библии начинается, что слово есть Бог. Вначале да. было слово, и слово было Богом. Нет.
Вначале было слово, и слово было у Бога.
У Бога, и слово было Бог. Вот. Да. То есть само слово, так сказать, это
во главу угла. Выносится слово. То есть интерес, как я уже сказала, возник в античные времена, в первую очередь, конечно, но это неудивительно. Вообще все то, что мы, собственно, имеем, вот это наследие культурное, философское, вообще мировоззренческое наследие, оно, конечно, пришло из античных времен. Хотя нельзя ни в коем случае умалять значение других цивилизаций, mm-hmm. но, тем не менее, вот античность, она...
Ну, там как-то, мне кажется, уже было упорядочено, вот начали упорядочить. То есть это как вот уже взгляды вот эти вот, которые где-то там проявлялись, они стали более облекаться в такую вот форму, да?
Наверное, да, наверное, я соглашусь.
Более такую научную какую-то форму. Да,
да, вот мне, знаете, кажется, что вот, допустим, если мы берем цивилизации восточные, например, да,
ну, египетская,
египетская вот цивилизация, они же более закрытые цивилизации. А если мы говорим об античной цивилизации, она вот открытая, это такой миссионерский характер. Видимо, европейцам это вот и досталось как раз от предшественников, живущих в античные времена, то здесь, видимо, сказывается вот такая специфика, что ли, взглядов. И, конечно, вот эта вот глубина мысли, она пришла к нам прежде всего из античных времен. И вот в античности вот эта идея понять, как же соотносится мысль человеческая и слово человеческое, она вылилась в античный спор о природе имен. Mm-hmm. Потому что в античности предпочитали говорить о соотношении вещи и имени. То есть немножечко другую лексику mm-hmm. использовали, но это не меняет сути. И в античности существовали два лагеря. Первые фюсеисты, среди них, например, Гераклит, многие пифагорейцы, стоики придерживались этих же взглядов. Они полагали, что связь языка и мышления, то есть вот вещи и имени, осуществляется на основе естественной связи, то есть эта связь, она природная, и, следовательно, вот те звуки, которые составляют то или иное понятие, образуют его, они отражают его сущность. И, кстати, можно привести очень много примеров, как раз
понятно,
доказывающих эту точку зрения. Ну, например, звук «л». Он же ведь очень мягкий, очень нежный.
И?
Ль.
Ль.
Ль. Да. Ль. Очень мягкий, очень нежный, такой напевный. И фюсеисты, они утверждали, что вот как нежен и приятен для слуха звук «ль», так приятны и те понятия, в составе которых есть этот звук. Ну, например, «мель» – мед на латинском языке. Или «филюс» – милый. Можем взять наши слова, допустим, «Леночка». Звучит мягко, нежно.
«Лель».
«Лель».
Да.
«Льдинка».
«Льдинка».
Вот какая-то легкость есть в слове, прозрачность, да. Какая-то улыбка сразу появляется на устах. Но тут же находились критики этой точки зрения и говорили, что, ну, подождите, много же слов, где есть этот звук, но эти понятия совсем не мягкие и не нежные. Ну, например, царь зверей – лев. Хотя в некоторых языках звучит очень мягко – лео.
Лео.
Красиво. Да? Или, допустим, итальянское «кальтелло». Я считаю, что звучит более чем мягко, но обозначает совсем не мягкое понятие. Это нож. по-итальянски. Хотя, опять, в зависимости от того, какие образы возникают в нашем сознании. Если нож, который разрезает мягкое масло и вот скользит по маслу, да, то, возможно, логика и есть. А тесеисты, они полагали, что связь между именем и понятием, она исключительно осуществляется по закону. То есть мы договорились, что
это будет, это будет так называться.
Что вот это понятие будет называться таким-то именем, а вот это таким-то. И доказательства у них были очень конкретные. Ну, например, вещь может получить новое имя. Или у многих вещей... может не быть имени в силу каких-то причин. Одна вещь может иметь разные имена. Вот когда идея там синонимии, допустим, появляется, или омонимии, это тоже имеет право на существование. Да, что одно и то же понятие мы можем по-разному называть. Ну, допустим, супруга можно назвать и супруг, и муж, и благоверная, и вторая половинка, и мой-то. Если вот в разговорный вариант, и даже назвать его фамилией. И это все будет номинация одного и того же понятия.
Да.
Поэтому, безусловно, тесеисты тоже были правы. И вот этот спор, он не мог быть решен на уровне «да» или «нет», то есть на уровне признания правоты тех или других. И такая примирительная позиция, точнее, даже не примирительная, примиряющая, что ли, две стороны позиция, была дана в диалоге Платона «Кротил», где главным героем является вот как раз Кротил, а его оппонент – это Гермоген. И такое Соломоново решение, скажем так, выносит Сократ, который говорит, что взаимоотношение слова и вещи, оно предполагает и то, и другое, то есть и природную, и законную связь. И поскольку все-таки живущие в античные времена они были язычники, они, конечно, не использовали понятие «бог». У них несколько иное представление было. Но, в принципе, вполне можно через категорию «бога» это вот объяснить. И идея Сократа была следующая. Ну, с его точки зрения, это вот некий абсолют, а можно в полной мере назвать, что это божественная сущность. И эта божественная сущность, она, естественно, желая, чтобы все было в мире истинно и правильно устроено, разумеется, когда слова давались людям, а это были такие своеобразные модели, эти модели были идеальны, и они, конечно же, отражали суть предметов. И это вот природная связь. Но люди по своей природе, они не способны хранить вот эту истинность и правильность, и, конечно же, они немножечко подпортили. И произошла утрата вот этой естественной связи. И поэтому, конечно же, доминирует вот эта законная и неестественная, неприродная связь. То есть имеет право на существование и та, и другая точка зрения. Просто нужно учитывать хронологическую последовательность. Вот так представляли именно в античные времена. Потом был довольно большой перерыв в науке. Не особо интересовал вопрос взаимодействия языка и мышления. И только со второй половины XIX века вновь возрождение интереса наблюдается. И это возрождение интереса связано с именем выдающегося ученого Карла Вильгельма фон Гумбольдта. Он и крупнейший лингвофилософ, и теоретик языка. Он вообще основатель теоретического языкознания, лингвистической философии языка. И такая, ну, глыба, что ли, в лингвистической науке и в философии языка.
Гумбольдт.
Да.
Еще и университет Гумбольдта.
Да-да-да-да-да. Да. И у него очень много идей, я на всех останавливаться не буду, а вот только та, которая интересует нас, касающаяся взаимодействия языка и мышления. И вот я просто процитирую ученого, чтобы не быть голословной. Он считал, что без языка мышление невозможно. Без языка оно бесформенное, темное. Мышление не просто зависит от языка, оно до известной степени определяется каждым отдельным языком. Человек не может ни мыслить, ни развиваться без языка. То есть с точки зрения немецкого ученого
Гумбольдта,
Гумбольдта, да, абсолютное взаимодействие языка и мышления.
Угу.
И Гумбольдт полагал, что язык всегда выступает своеобразным посредником между миром и человеком. То есть вот есть мир, есть человек, есть, и между ними человека. Язык.
Угу.
Язык позволяет познавать мир и позволяет потом этот мир, который мы познали, пропустили через себя, выразить вербально.
Выразить в словах.
Да. Ну и получается, что мы посредством вот вербальных средств выражаем свои мысли, свои идеи, потому что мы ими обмениваемся. Вот, собственно, о чем он говорил. И, конечно, для него чрезвычайно была важная идея, что язык, это я снова его цитирую, есть орган, который образует мысль. Поэтому он придавал огромное значение языковой способности. Он утверждал, что языковая способность при рождении, она одинаковая у всех. Но вот как она разовьется, во что она разовьется, это зависит от очень многих условий. И вот это действительно такая глубокая идея. Ведь если мы посмотрим на современную жизнь, то мы легко ответим на вопрос, что не все люди почему-то, обладая одинаковыми способностями при рождении, ну, точнее, даже, может быть, не слово «способности» здесь подходит, но мы все рождаемся примерно одинаковыми.
Примерно.
Насколько это вот слово здесь уместно. Но почему-то не все из нас становятся Александрами Сергеевичами Пушкиными, Дмитриями Ивановичами Менделеевыми, Ломоносовыми.
Да.
Почему-то некоторые попадают в тюрьму за совершение особо тяжких преступлений. Некоторые могут выразить весь спектр чувств и эмоций, используя не более 30 слов. То есть вот этот ряд можно продолжать. Как же так получается, что вот эта вот языковая способность, а по мнению Гумбольдта, которая напрямую связана с мыслительной способностью, она не развивается в человеке. От чего это зависит?
Причины.
Да, и здесь причины и психологического, и философского, и социального характера, и культурного характера, их очень-очень много. Потом вновь был такой перерыв своеобразный, и вновь интерес к взаимодействию языка и мышления появился уже в начале 20 века, и связан он с созданием гипотезы лингвистической относительности. Два автора у этой гипотезы – это Сеппер и Уорф. Так и называется иногда гипотеза Сеппера-Уорфа.
Ну, это не русский. Это
да, же, да, 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 да. Сеппер англичанин, Уорф американец. Причем Уорф к лингвистике, скажем так, имел косвенное отношение. Он занимался страховыми случаями, его деятельность была связана со страхованием. И вот он обратил внимание, когда работал, что люди ведут себя менее осторожно, если видят, что на цистерне написано «пустая цистерна». И он сделал вывод, что люди реагируют на слово «пустая» и чувствуют себя вполне защищенными, хотя он утверждал, что пустая цистерна, она даже более опасна, чем наполненная. И вот это его наблюдение позволило сделать ему интересные умозаключения. Но процитировать я хотела бы не Уорфа, а именно Сеппера, который изучал язык индейцев Хоппи, ездил в экспедиции и наблюдал за ними и пришел к следующему выводу. Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества.
Mm-hmm.
То есть Сеппер тоже был весьма категоричен и утверждал, что есть это взаимодействие языка и мышления. И вот насколько оно, ну, скажем так, активно, что ли, вот это вопрос открытый в науке и очень интересный. Если мы говорим о современном состоянии, то прежде всего, конечно, исследователи интересуют аспекты взаимодействия. То есть, скажем так, не столько глобальность вопроса, сколько вот именно аспектность. Вот эти частности, которые позволят представить картину полностью. Как вы знаете, пазлы, когда мы собираем, вот хочется, чтобы из вот этих маленьких деталей сложилась общая картина. И это может быть и особенности мужской и женской речи. Это может быть отражение в языке национального характера. Это может быть особенности детской речи, формирования. Вообще, как вот формируется личность, когда она взрослеет? Что влияет на формирование личности, речи и мышления?
Да. Это... Вот это мы говорим к тому, что действительно ведь... получаются вот совершенно разные люди в результате. То есть от Александра Сергеевича Пушкина и Ломоносова, допустим, до какого-то там каторжника.
Ну, Чикатило, допустим.
Да, Чикатило, вот скажем. Вот знаете, какая пропасть, да, между этими. И вот почему так происходит, вот мы как раз и... Интересно.
Это интересно, да. Это интересно понять, хотя, конечно, здесь четкого ответа быть не может, потому что мне кажется, что в этом случае должны привлекаться специалисты из очень разных областей. Наверное, это должны быть и биологи, и генетики, и медики, и лингвисты, и социологи, то есть те люди, которые помогут дать полную картину. Но если мы говорим о языковой составляющей, то, безусловно, развитие мышления и развитие языка, они взаимосвязаны. И то, что мы говорим, как мы говорим, определяется и нашей мыслью, с одной стороны, а с другой стороны, наша мысль, она во многом зависит от того языка, на котором мы говорим, который мы слышим, от той языковой среды, в которой мы находимся.
Вот от чего все-таки вот есть какие-то понятия, от чего мы все-таки вот одни так развиваются и мыслят, другие так развиваются и мыслят. Ну, есть какие-то вот все-таки примеры, можно привести? Чтобы...
С ними будет довольно сложно.
Сложно.
Да, сложно будет с конкретными примерами, но если обратиться, чтобы было более понятно, если обратиться к каким-то вот конкретным примерам, то, конечно, очень многое зависит от социально-культурной среды.
Который находится человек.
Который находится человек.
Живет.
Да, в которой он находится, в которой он воспитывается, потому что... Она предопределяет его развитие умственное в первую очередь, а потом уже, соответственно, и речевое развитие.
Ну вот, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, обратимся к его детству, как он развивался, в каких условиях, да? Во-первых, так сказать, няня-бабушка,
да.
А потом, значит, круг очень...
Лицеистов
и круг семейный, в который были включены виднейшие личности того времени. Там и Жуковский, и его дядя тоже Василий, по-моему, кажется. Его дядя, который тоже был поэтом, насколько мне известно. Ну, там кружок был очень широкий. Там и музыканты, и художники, и поэты, и всевозможные личности. То есть вот эта культурная среда, о которой мы говорим, да?
Культурная социальная среда, в которой ребенок находится и впитывает как
впитывает
губка.
Впитывает из нее, да? Да,
то есть он видит наглядные примеры, он слышит эти наглядные примеры.
Угу. А если это Маугли, который живет в лесах, тут это уже все, это нет развития.
Есть такая теория, что на самом деле Маугли — это именно сказка. Сказка, потому что в реальной жизни это маловозможно.
Это маловозможно, но я имею в виду, если он живет и воспитывается, скажем, ну вот... в семье каких-то там пьяниц очень
но это будет
таких
оказывать
ограниченных
антисоциальных
каких-то элементов.
Разумеется, когда вот мы с вами говорим о том, что да, вот есть Александр Сергеевич Пушкин и одна социально-культурная среда, и есть условно некий человек, да, назовем его Н, который находится в иной социально-культурной среде, это
какой-то антисоциальный.
Антисоциальный, да, вот этой среде антикультурной. Разумеется, мы не хотим сказать, что у попавшего вот в эту антисоциальную и антикультурную среду нет шансов никаких. Есть.
Нет, конечно.
Но это
есть.
Потребует колоссальных усилий. Воли, характера.
А тут естественное такое развитие. Да.
Естественно.
Он, может быть, и не стремился что-то, но он впитывал в себя вот это, допустим, Александр Сергеевич, он впитывал в себя то, что
Ну, даже говорили сам Пушкин об этом говорил, да, что он находился, ему очень повезло. Он общался с такими людьми, это были и преподаватели в Царско-сельском лицее, это были родные и близкие. Это люди, которые...
Друзья его.
Да, это люди, которые формировали его как личность.
Конечно.
И ведь это же прослеживается
невозможно. И без этого, мне кажется, он не состоялся бы просто без этого.
Прослеживается становление ведь личности на его творчестве. Здесь мы же как раз очень можем хорошо посмотреть раннее творчество Пушкина. Такое легкое, хулиганское, может быть, даже.
Лицеистское.
Да,
такое.
Что очень естественно. И зрелый Пушкин. Или Пушкин уже незадолго...
Обратившийся уже к Богу, так сказать, христианин.
То есть это вот, вот этот путь, он виден.
Да.
Поэтому вот этот вопрос, он, конечно, такой философский, дискуссионный и очень важный, и скорее он такой, знаете, я бы сказала, если на бытовом уровне, он к размышлению, то есть в какую социальную, культурную среду мы сами помещаем своих детей. То есть идея ведь не в том, чтобы обязательно заклеймить тех, кому не повезло родиться в интеллигентной, образованной семье. Ведь это действительно от нас не зависит.
Конечно.
Но зато от нас зависит, какой будет эта семья. Эта семья может быть простой деревенской, очень такой в хорошем смысле провинциальной, но светлой, доброй, открытой.
Да.
И там не будет вот этого служения золотому тельцу, но там будут...
Какие-то благородные...
Да, очень понятные.
Стороны развития.
Очень понятные.
Дает.
И... Там вырастет.
А, и особенно, если духовная она, эта семья православная, скажем, да? А, всякая тоже может быть семья.
Нет, конечно,
но
конечно.
Но если это без лжи, без фарисейства, а вот именно с такими высокими понятиями, то, конечно, это очень важно. Это очень важно тоже.
Поэтому, когда мы с вами говорим, что социально-культурная среда, конечно, эта социально-культурная среда, она предполагает, что, скажем так, словами классика скажу, та, которая сеет разумное, доброе, вечное. То есть это не та, которая дает блестящее образование, та, которая имеет возможности, материальные прежде всего, хороший достаток, а именно, хотя это важно, это безусловно
важно.
Да. А вот сеет разумное, доброе, вечное. Каждый день, каждую минуту,
хорошо,
каждую
секунду.
Хорошо,
когда и то, и другое совмещается.
Хотелось
как
бы.
Вот у Александра Сергеевича,
хотелось
скажем,
бы. Надо довольствоваться тем, что есть.
Понятно.
И говоря вот, начиная, вернее, наш разговор о вот этой сложной проблеме, хотелось бы начать с того, что часто вызывает непонимание в повседневной жизни. То, что, я думаю, будет очень понятно нашим радиослушателям. И поговорить об особенностях мужской и женской речи, об особенностях мужского и женского коммуникативного поведения. Потому что, вот тоже интересная в языке вещь, да, в большинстве языков мужчина и человек – это одно слово. И никогда женщина и человек не бывает одним словом.
Женщина тоже человек.
Да. Вот. И женщины многие, говорят. Особенно вот в нашем таком эмансипированном обществе, они сильно обижаются на это, забывая, что женщина, она создана из ребра, и поэтому она другая, и коммуникативная задача у нее другая, и речь у нее совершенно другая.
И мышление у
нее,
конечно, тоже
другое. Конечно же, другое.
Вот и говорят же, что женщина не может быть философом, там, я не знаю, высокого полета.
Ну, безусловно,
сказать,
исключения есть, то есть мы,
нет,
мы
конечно,
женские заслуги
да.
не умаляем.
Да.
И вот говоря об особенностях как раз, я бы хотела тоже чуть-чуть философии добавить. Вообще вот ведь если говорить о мужском и женском начале, то мужское начало, опять-таки, это данность, хотим мы этого или нет, это данность, это нужно принимать, это природа. Мужское всегда характеризуется следующими семью параметрами. Светлое, ясное, аполлонистическое, высокое, индивидуальное, свободное и устойчивое. И вот характеристика женского начала. Темное, смутное, дионисийское, близкое, коллективное, несвободное и подвижное. Большинство из характеристик, если все мужские, они со знаком плюс, абсолютно, то женские чаще с минусом.
Большинство с минусом.
И вот мне особенно, учитывая темная, любовь, да, к еще к античности, аполлонистическое мужское – это вот красота, грация, да, изящество, гармония, и дионисийское на уровне вакханалии, что-то такое. Вот. Да. То есть женская природа, она вот с такой…
Подвижная. Говорят же, что у женщин подвижная психика еще. Ну,
эмоциональность.
Эмоциональность, да, вот присутствует.
Безусловная эмоциональность. И вот уже, когда мы анализируем вот эти вот философские характеристики мужского и женского начала, уже можно сделать вывод, что мы очень по-разному смотрим на мир, очень по-разному мыслим и, разумеется, по-разному общаемся. И вот об этих особенностях, как мы по-разному общаемся, хотелось бы чуть подробнее поговорить. Когда мы общаемся друг с другом,
допустим, женщина с женщиной, да, или мужчина с мужчиной, да?
Нам легко, хотя, разумеется, мы можем не понимать друг друга, но в плане общения нам легче. Но когда общается мужчина и женщина, очень часто можно слышать такую замечательную фразу: «Мы говорим с тобой на разных языках». Это абсолютно точно, потому что действительно есть язык мужчины, есть язык женщины. Но мы не столько будем о таком популярном сейчас бытовом уровне говорить, сколько о немножко таком более научном. И вот чтобы было понятно и был конкретный пример, мне хотелось бы, чтобы наши радиослушатели прямо вот ощутили эту особенность общения.
Мужчины и женщины.
Мужчины и женщины, да.
То есть пример есть у вас.
Да, пример. Давайте. Обыгрывается очень интересно
в
произведении Алексея Арбузова «Старомодная комедия».
Чтобы знать ближе наших пациентов, предлагаем им по приезде заполнить небольшую анкету. Скажу по чести, ваши ответы на меня несколько меня озадачили. Вот начнем с того, что в графе «возраст» вы поставили прочерк.
Что в отношении женщины, я считаю, это вопрос бестактный. Могли бы меня спросить о чем-нибудь другом? А возраст? Это сугубо личное дело каждого гражданина СССР. Я убеждена, что наше государство гарантирует в этом вопросе тайну любому из своих сограждан. К чему это такое нездоровое любопытство? Я вас не спрашиваю, сколько вам лет.
А вы могли бы спросить? И в отличие от вас, женщина, которая по каким-то совершенно неясным соображениям скрывает свой возраст, я бы ответил совершенно откровенно, мне 65.
Серьезно? Я думала, вам меньше.
Во всяком случае, это так.
Что ж, мне по душе ваша прямота. Я отвечу на нее полной откровенностью. Мне еще нет 80. Надеюсь, вы удовлетворены?
Я не знаю, какое. Как это меня может удовлетворить, но... Однако идем дальше. Почему в графе «ваша профессия» вы отвечаете, как довольно расплывчато работаю в цирке?
Я действительно там работаю, в цирке.
Кем? Ваша профессия. Что вы делаете в цирке, товарищ Жербер? Что вы там, кувыркаетесь, играете на барабане, глотаете живых лягушек?
Вы знаете что, ваше нездоровое любопытство когда-нибудь вас погубит. Я фокусы показываю. А что может еще делать женщина в моем возрасте? Фокусы показываю.
Хорошо, допустим. Почему не заполнили графы о вашем семейном положении? Вы замужем?
Этот вопрос. Он иногда бывает слишком сложен для краткого ответа. И
черт вас возьми, вы замужем или нет?
О, как мило, что это вас так волнует. Меня это прямо даже трогает. Придется во всем сознаться и решительно не замужем. Решительно. Надеюсь, вы удовлетворены, да? Больше никаких вопросиков не заготовили? Истяк ли, доктор? Вот что я вам скажу, мне все это безумно надоело. Вы все время мне задаете какие-то бестактные вопросы. Пытаетесь узнать, замужем я или, слава богу, не замужем. А сами халат даже не удосужились надеть.
Вот так.
Вот такой замечательный
диалог. Вот такой диалог.
Да, такой замечательный диалог. И хочется, чтобы радиослушатели обратили внимание, как много говорила женщина и как мало говорил мужчина. И
он конкретно говорил, он ставил вопросы и конкретного требовал ответа.
Конкретной информации.
Да, информации.
А женщина вкладывала в то, что она говорит, совершенно другой смысл. Это вот эмоциональная составляющая с большим количеством смыслов, которые порой недоступны и непонятны мужскому восприятию. Вот очень интересно, прям советую.
Он раздражается.
Он раздражается, действительно, ужасно. Он раздражается. И она раздражается.
И она раздражается
что...
при этом. При этом, зачем да. вам мое семейное положение?
Да.
Я решительно не замужем.
Я решительно не замужем, да, и я работаю в цирке.
Да, фокусы показываю.
Да, совершенно верно. Вот такая интересная...
Прежде чем он добивается какого-то ответа, она...
По сути, он не добивается,
по сути, не добивается
никакого ответа. И завершая наш разговор, хотелось бы процитировать Карла Чапика. Он однажды очень точно заметил, и это вполне подходит к характеристике общения между мужчиной и женщиной, и вот особенностям, что ли, общения. Трое мужчин – это уже общество, две женщины – это уже некая тайна. Тайна мужчин всегда коллективная тайна. Это тайна заговорщиков, тайна масонов или совета министров. Тайна же женщины глубоко интимна. Ну, а в следующий раз мы, видимо, продолжим, да?
Ну да, об особенностях все-таки мышления женщины, мышления мужчины и о том, как выражается это в словах мышления. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии в беседе «Язык и мышление» приняла участие преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Спасибо вам большое.
Всего доброго.
До свидания.